Мейдер против Манипула.
В квартиру Балашовых бандиты Узбека ворвались в 2 часа ночи. Дверь хозяин квартиры недавно поменял на металлическую, но мастера, делавшие и устанавливавшие ее, были связаны с бандой, и проблем с открыванием не возникло. В налете на квартиру бизнесмена, из которого надо было выбить долг в 30 тысяч долларов, сам Узбек, кличку он получил за узкие глаза и острые скулы, хотя по паспорту звался Федором Кузьмичем Шаповаловым, не участвовал, но ждал группу в лесу, возле сторожки, где банда хранила инструменты для пыток. Несмотря на мольбы Балашова и клятвы все отдать в течение 2 дней, его семью, жену, 65-летних мать и отца, 7-летнего сына привезли к бревенчатой сторожке и первым делом подвесили всех за ноги к ветвям деревьев. Потом за дело взялся Шура Палькин по прозвищу «Бык». 2 года назад он освободился из колымских лагерей, где сидел за то, что облил бензином человека и поджег. В банде же он прославился виртуозным владением паяльной лампой, а также тем, что многим жертвам выплескивал в лицо расплавленный битум. Изредка он пользовался и своим старым приемом. Звонил в квартиру, и когда ничего не подозревавший гражданин открывал дверь, бык выплескивал на него из кружки бензин и поджигал. Возле сторожки Шура Палькин действовал разнообразней, во всю мощь своей ущербной больной фантазии. Заклеив жертвам скотчем рты, он разжигал под висящими людьми костры и подкладывал дрова до тех пор, пока у тех не начинали трещать волосы. Завязывал вокруг шеи висящих шнуры, пропитанные спиртом или бензином, и поджигал. Привязывал к рукам тяжести, пока не обламывались ветви деревьев, и жертва не падала на угли костра. Надевал на головы надутый полиэтиленовый мешок, завязывал, ждал, пока лицо жертвы не посинеет, и протыкал пакет с сигаретой. Это называлось у него «запустить воздушный шар». А то просто давал в руки лопату и приказывал жертве копать себе могилу. Таких ям в окрестностях сторожки насчитывалось уже 2 десятка. Но самым любимым способом развязывания языков был у быка один, называемый похоронами. Он запихивал людей в гроб, заколачивал гвоздями крышку и начинал пилить доски двуручной пилой. С семьей Балашова работал он именно таким образом. Жарился только над сыном бизнесмена. Привязал его к стволу сосны и заставил смотреть, как он хоронит мать и отца.
Через час работа закончилась. Балашов сдал своих коллег из фирмы Карачарова и Ко, торгующей компьютерами и аксессуарами к ним, рассказал, где прячет резервные деньги, и пообещал через 2 дня отдать долг дружеской фирме, заказавшей выбивал. После этого семью отвезли к кольцевой дороге со стороны Каширского шоссе и оставили избитых, обессиленных, буквально посидевших и постаревших людей у обочины. Факт этот стал известен Василию спустя сутки после случившегося, и уже к среде 5 июня он подготовил план операции по уничтожению банды Узбека, на счету которой было уже не менее 3 десятка разбойных нападений на мелкооптовых торговцев и бизнесменов средней руки, не заявлявших о нападениях по причине неполной законности своих доходов. «Пора завязывать с этими силовыми акциями», — сказал Василию Самандар, провожая Котова к машине с Мейдером. «Бороться с криминалом на этом уровне бесполезно. До уровня прежнего чистилища, возглавляемого Тарасом Горшиным, нам все равно не подняться». «Больно вы пессимистичны сегодня, Вахид Тажиевич», — прищурился Василий. «Мне самому не нравится намек Рыкова на то, что деятельность чистилища входит в его расчеты. Получается, что он то разрешает нам работать, то не разрешает. А разве это не так? Ну, подумай сам. Мы таскаем только мелкую рыбу. Крупная постоянно срывается». К тому же Рыков никогда не бросает слов на ветер. Мы еще только планируем уничтожить сеть подпольных оружейных мастерских, а он их уже перебазировал. Теперь снова придется искать по всему Подмосковью. Тем более надо их отыскать и уничтожить, в назидание Герману. Мы тоже кое-что умеем, и плевать мне на его разрешение. Плевать-то плевать, но даже сброс кариестра в сеть спецслужб ничего почти не дал. Рыков его блокировал. Ладно, потом подумаем, что делать дальше». «Ты с нами не пойдешь?» «Душа не лежит. Чувствую опасность. После того, как неизвестный ликвидатор накрыл ракетами дачу ББУ в Подмосковье и едва не угробил сход, следует ожидать всего. Не паникуй. Маразм крепчает, но и мы не лыком шиты. Прорвемся. И все-таки будь повнимательней, не пуха. К черту». Василий сел в микроавтобус с надписью по борту «Реанимационная служба». Машина выехала со двора в сопровождении фиолетового Линкольна с мигалкой наверху. Самандар постоял немного, провожая эскорт внутренним взором и одновременно ощупывая пространство в ментальном поле в поисках опасности. Сел в свою машину, посидел, прикидывая что-то про себя, и включил мотор. В начале 12 ночи в ресторан у Максима, располагавшийся в подмосковном Новогирееве, недалеко от автовокзала, вошли по одному и по двое 7 человек. Четверо из них разошлись по залу, сели за разные столики вокруг центральной площадки со сдвинутыми вместе столами, где гуляла веселая компания. 8 молодых и не очень людей и столько же, если не больше, подруг, во главе с черноволосым мужчиной средних лет, с узкими глазами и острыми скулами. Трое других запоздалых гостей ресторана сели за один столик недалеко от компании, заказали соки, овощи, грибы и кофе. Ровно в половине 12-го Василий, он сидел за этим столиком и в своем костюме в черно-белую полоску с наклеенными усами и бородкой выглядел солидно, подозвал официанта, протянул ему конверт и кивнул на веселящихся посетителей. «Отнеси хозяину стола». Официант взял конверт вместе с полусотенной купюрой, ловко спрятал ассигнацию и подошел к узбеку. «Велено передать».
«Что это?» Узбек взял открытый конверт, вытащил оттуда прямоугольник из белого плотного картона, стесненным золотым кинжальчиком и буквами «ККК», и лицо его изменилось. «Кто передал?» Официант показал на стол, за которым сидели солидные люди. Узбек подозвал пальцем подручного, шепнул ему на ухо.
«Троих фраеров за тем столом видишь? Приведи их сюда».
Василий прихлебывал минеральную воду, слушая командира своего мейдера, бывшего афганца капитана разведки Соколова Веню, когда к столу подошел волосатый с громадным животом потный мужик в сопровождении двух здоровенных лбов в лопающихся на груди рубашках. «Эй, громадяне, пробачьте», — просипел он. «Босс приглашает вас за свой стол. Вставай, пошли». «Спасибо», — вежливо сказал Вася, не глядя на троицу. «Нам и здесь неплохо». «Так вот», — продолжал он, обращаясь к внимательно слушающим его собеседникам, — «племяша говорит, чтобы ограбить банк, нужно купить оружие, создать банду и набрать в нее побольше хороших людей». Соколов и его помощник по мейдеру засмеялись. «Сколько ему лет?» 6. «Нормально парень рассуждает». Бык, с недоумением прислушиваясь к разговору тех, кого приглашал шеф, нахмурился. Было видно, с каким усилием в его маленькой, сдавленной у висков голове ворочаются мысли. «Вы что, бакланы, оглохли? Босс зовет за свой стол. А ну-ка, шустренько, на четвереньках».
Человека исправить нельзя, а тем более бандита-рецидивиста. Насчет этого Вася не питал никаких иллюзий, но так хотелось иногда, чтобы подопечные чистилища начали прозревать, уходили из банд.
«Объясни товарищу», — кивнул он. «Отвали», — негромко посоветовал бандиту Соколов, похожий на Василия усами и бородкой. «Если ему надо, пусть сам подойдет и попросит». Приглашающие в замешательстве переглянулись, потом один из качков с выбритыми висками и затылком шагнул к столу, сгреб Веню за пиджак, собираясь поднять со стула, и осел рядом, выпучив от изумления глаза, а потом вообще упал лицом вниз. Удара никто не заметил, только Василий. Он показал своему коллеге большой палец. Такой удар в русбое назывался щекотуха и наносился в солнечное сплетение суставом указательного пальца. С энергетическим выдохом такой удар смертелен. «Ах ты, бля!» — взревел бык, замахиваясь, но тут же его сиплый рев перешел в тонкий вопль. Вася, не вставая, ударил его ладонями по ушам, а второму мордовороту сунул в горло коготь тигра, согнутые суставы пальцев левой руки. Парень с грохотом рухнул в проход, задев соседний стол, и наступила тишина. Только повизгивал, согнувшись и зажав уши, бык. Посетители ресторана за соседними столиками перестали разговаривать, пить и есть, обернулись на шум. Притихла и компания узбека, но сам он еще ничего не понял, иначе действовал бы по-другому.